Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Слушай брокера». С вами традиционно его ведущие Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк.
Всем привет! Сегодня мы собрались с вами обсудить тему поведенческих финансов и разобраться в том, что это такое. В основе большинства классических теорий и моделей лежит предположение о рациональном поведении инвестора. Так ли это на самом деле? Многие люди во время работы на фондовом рынке подвергаются влиянию множества эмоций, иллюзий и прочих иррациональных факторов. Именно благодаря изучению воздействия этих факторов возникла целая наука – поведенческие финансы. Разобраться в теме нам сегодня поможет Александра Янковская, совладелец налогового сервиса NDFL Guru, инвестор с 10-летним опытом и магистр Бостонского университета. Александра, привет!
Привет!
Привет, привет. Да, тема поведенческих финансов, она очень обширная. Все говорят, зачем это нужно. Но вот если глобально подойти к вопросу, то дело в том, что мы, люди, мы чувствуем. Мы принимаем свои решения, как правило, не с помощью листа Excel, а мы принимаем их вот какой-то чуйкой, сердцем, или под влиянием подруги, которая зашла на чай, или соседа Васи на лестничной клетке, который сделал на спаках 200% в прошлом году. Именно поэтому возникла эта теория, чтобы изучить, вот почему люди делают не так, как положено делать, а делают так, как делают. Возникла она в начале 80-х годов, и особенное применение она нашла в кризис, ипотечный кризис 2009 года, когда действующий президент Америки обнаружил, что, несмотря на прекрасную пенсионную систему в Америке, очень мало людей ей пользуются. Ну, то есть для людей все сделано, но Барак Обама с удивлением обнаружил, что не работает.
Почему?
Потому что для нас, для людей, очень важен так называемый нач. Есть вот специальный, даже получил Нобелевскую премию, Ричард Таллер. Нам нужен толчок, подталкивание. Нам нужно делать добро насильно. То есть есть такая статистика, что если у вас по умолчанию в телефоне какая-то стоит мелодия, да, вот вы купили телефон, у вас там стоит какая-то мелодия, процентов 80-85 людей эту мелодию не поменяют никогда. Просто потому что она по умолчанию. В принципе, это может быть любая мелодия. Если вы думаете, что речь только о мелодии, нет. Есть такая же история с пенсионными счетами. И в Америке это называется 401k, считай, пенсионный. И особенно благоприятная вещь, которая существует, это то, что на $1, который вносит работник, инвестор, если он трудоустроен официально, то часто работодатели соинвестируют и на доллар, внесенных инвестором, вносят доллар своих средств. То есть, казалось бы, да, это вот то, что у нас пытались выплатить. Помните, у нас до заморозки была, как это называлось, когда работник вносит, там, допустим, 15 тысяч рублей, и ему на этот пенсионный счет еще, там, условно говоря, 15 тысяч начисляется. В итоге у него 30 формально. Но речь не об этом. Речь о том, что никто этой системой не пользовался. И путем вообще каких-то маркетинговых изысканий, путем лоббирования, чего угодно, в конечном итоге сделали простую вещь. Теперь 401k всем работающим людям просто открывается автоматически. А вот чтобы отказаться от него, нужно пойти куда-то ногами, создать заявление, заполнить, то есть применить ряд усилий. Это как раз-таки вот максимально практическое применение поведенческих финансов. То есть вам создают атмосферу, вам создают все условия, инфраструктуру, но люди ею не пользуются. Соответственно, чтобы люди ею пользовались, этой инфраструктурой, надо им сделать добро насильно, надо их подписать насильно туда.
Нам бы такое с индивидуальными инвестиционными счетами сделать, чтобы всем поголовно открывались и люди начали этим пользоваться.
Как в обязательном порядке, ты имеешь в виду?
Да, отличная идея, мне кажется.
Ну, по открытию можно, да, возможно. А по пополнению здесь уже когда как каждый сам решит.
Конечно, но дело в том, что если уже этот счет открыт, вообще если человек открыт, ну что называется, насильно, этот брокерский счет или ИИС, там, неважно, первого или второго типа, да, то у него хотя бы он будет. То есть ему не нужно будет разбираться, что, как открывать, какого брокера выбирать. Тут, конечно, возникает сразу вопрос, да, какой брокер от этого выиграет, И, наверное, в этом месте будет, ну, некий холивар, но это уже совершенно другая история.
Планируется ряд нововведений по индивидуальным инвестиционным счетам, что их можно будет открывать сразу у многих брокеров. Поэтому, в принципе, наличие этого индивидуального инвестиционного счета, оно может повлечь еще большую заинтересованность среди инвесторов к фондовому рынку.
А давайте сюда и пойдем. А поведенческие финансы, они больше на самом деле про психологию. То есть не про математику, не про то, как человек считает, а про то, как человек посчитал, но сделал все равно все по-другому. И из-за этого есть так называемый biases, это искажение поведенческих финансов. Искажение или заблуждение их называют по-разному. Их не так много, их можно найти, но мы давайте вот сразу остановимся на одном из самых популярных заблуждений или искажений. Называется оно overconfidence или излишняя уверенность. А можно это еще перевести как «ну уж я-то точно всех на рынке сделаю». Это такая вот борьба между жадностью и страхом всегда. А в прошлом году, когда все сели дома, для вас это, я думаю, тоже не новость для вашего брокера, то что количество открытых счетов, ну, скучно чем заниматься там. На Netflix, конечно, подписка есть, но не сутками же смотреть. Все просто массово начали открывать брокерские счета, потому что ну сейчас же все упало. И мой сосед Василий же начал.
Сын маминой подруги сделал, вот и я теперь тоже, чем хуже.
Да, это, кстати, обычно, когда рассказывают про overconfidence, начинают с того, что, как правило, если вы спросите вот водителя на дороге, вот вы водите машину кто-то из вас? Вы ездите за рулем?
Да.
Вот вы как считаете, вот по отношению вот к вот этим вот остальным водителям, которые, ну ладно, ну вот они едут рядом с вами по дороге, вы как, вы лучше водите? Или хуже?
Среднестатистически, наверное.
Лучше.
Ну, Дима-то, конечно. Вот оно, мужское, женское.
Я, кстати, как-то даже замечала, что на моих глазах чаще мужчины в аварии почему-то попадали. В общем, вот это как раз-таки то же самое искажение уверенности, оно появляется на фондовом рынке. То, что... И в чем это выражается? Это выражается в 1000% приростах новых счетов. Я не шучу. Если посмотреть там нескольких зарубежных брокеров крупных, вы знаете их имена, у них вот март к апрелю, апрель к маю, у них там были 1000-1050 по отчетности процентов новых счетов открытых. Интерес к дейтрейдингу, это когда внутри дня какие-то сделки, да, делаются. И пренебрежительное такое отношение к именитым инвесторам. Это же выражается в больших концентрированных ставках. Это когда я продам квартиру и куплю на все Теслу или биткоин. Сюда же привет Биллу Хвангу. Это недавний кейс с Archegos Capital, которому очень сильно помогли так называемые плечи или маржинальная торговля. Вот это все это следствие. А изначально это как раз-таки вот феномен того, что мы люди, мы всегда считаем, даже если мы публично, как Елизавета, очень тактично скажем, да нет, мы среднестатистические. Но если мы будем наедине сами с собой, ну мы-то точно знаем, насколько вырастет Netflix, сколько будет стоить Норникель и будет ли какой-то штраф у Тинькова. Ну вот ну, мы-то точно это чувствуем. У нас есть какое-то обязательно преимущество вот это. Вот. А чем это лечится? Потому что, ну, на самом деле, чаще всего про это рассказывают. Вот даже есть в университетах есть целые курсы behavioral finance, это поведенческие финансы. То есть они их дают, это очень все здорово. И как бы, и что? Как применять-то это? Что с этим делать? Что делать с этим прекрасным знанием? Так вот, фактически, вот эти вот, ну, например, вот это искажение, о котором мы сказали, оно лечится исключительно временем. Есть поговорка такая, которая говорит «There are no old bold traders». Она означает, что есть старые спекулянты, есть рискованные спекулянты, но старых рискованных спекулянтов не существует. Их смывает. То есть это же обычно и на дороге, кстати, с машинами происходит.
То есть получается исключительно опытом, то есть на ошибках учатся, и так можно побороть это искажение?
Вы знаете, я сразу честно скажу, что вот тоже у меня был курс, и мне очень интересна эта тематика, да, но практика показывает, что искажение побороть практически невозможно, потому что мы остаемся людьми. Чтобы их побороть, это нужно, ну, не знаю, какого-то некого робота из себя сделать, удалить все человеческое. Но что можно? Можно ввести некую систему. Можно какой-то чек-лист и систему ввести. И многие, если говорить об инвестициях, многие люди, которые в этом давно, они в каком-то моменте начинают советоваться с какими-то другими инвесторами известными. Не обязательно публичными, просто теми, которыми они доверяют. Или наоборот, те, которые имеют противоположное, контрмнение. А еще это можно, ну, соответственно, чек-лист или как-то советоваться с другими инвесторами. То есть вот у вас есть какая-то любимая бумага, вы к ней прикипели душой, да? И когда у вас есть что-то любимое, какая-то любимая бумага, инвестиции в портфель, как правило, вы будете, это следующее искажение, вы будете экстраполировать то, что происходило раньше с этой инвестицией, в будущее. То есть если она вам принесла уже какие-то достаточно серьезные прибыли, то вы будете, и вам нравится и менеджмент, он харизматичный, он так классно выступает на сцене, такие классные дни инвестора, ну, великолепно же все. Все нравится. Например, последние 10 лет технологические компании опережали вот, какие-то скучные бизнесы, да, там, не знаю, нефтянку, ну, какие-то вот то, что называется стоимостные value бизнесы. А последние 3 года, ну, для кого-то 5, были сверхдоходными для IPO. Вот 2020 год, он просто гладил ласково по голове всех инвесторов в IPO, всех инвесторов в криптоактивы, прочее-прочее. Но если бы вы родились во времена Великой депрессии, то вряд ли бы вы вообще могли верить в своей жизни в то, что S&P когда бы то ни было вырастет в разы после войны и будет бум экономический. То есть люди, которые родились в Великую депрессию, они вот это вот время, они его экстраполировали практически на всю жизнь, большинство из них. Соответственно, поколение, которое пришло на рынок последние 10 лет, оно привыкло к тому, что акции растут только вверх, держи и делай какую-то агрессивную ставку. Вы же со мной согласитесь, я думаю.
По большей части, да.
Ну да, соглашусь тоже, что те инвесторы, наверное, которые пришли в прошлом году и получили вот сверхдоходности за прошлый год, им сейчас уже мало. Ну то есть они сейчас уже не соглашаются, хотя рынок уже изменился, то есть он дает другие ставки. Но вот у них как-то изначально, видимо, тоже сложилось вот это вот представление о таких ставках. Другие уже не хочется.
Когда мы говорим, что в долгосрочной перспективе 10% в долларах — это нормально, нам отвечают, что нет, я сделаю 50 и буду делать это каждый год.
Есть такой классный инвестор, тоже очень харизматичный, из новых, Дэйв Портной. Он знаменит тем, что он вообще из спортивных ставок, из вот этих вот ставок на спорт пришел.
Покер.
Да, из покера, из ставок на спорт. И, соответственно, когда началась пандемия, ему точно так же стало скучновато. И он вот начал инвестировать и повел за собой целую толпу. Вот теперь эта толпа в том числе, ну, она и была на Reddit, да, это тоже там специальные ребята, но он повел вот это вот движение как раз-таки про бриллиантовые руки, это когда не продавать никогда, или про то, что акции растут только наверх. И он очень скептически отзывается, например, о именитых инвесторах, таких как Рэй Далио или о знаменитом Уоррене Баффете, потому что они в прошлом году не сделали такие иксы, как сделал он. То есть он точно так же экстраполирует. Чем это лечится? Потому что мы будем рассматривать, вот мы рассмотрим какие-то несколько, да, искажений, будем сразу говорить, чем лечится. Если первое искажение про самоуверенность лечится только временем и опытом, своими ошибками, чужими ошибками, наверное, могло бы учиться, мы могли бы учиться, но, к сожалению, люди так устроены, что они редко учатся на чужих ошибках, обычно на своих. А, соответственно, экстраполяция лечится изучением истории. То есть хорошо бы, если вы уже занимаетесь инвестициями, почитать историю, посмотреть, какие были циклы, что происходило с активами. Возможно, это будет любопытно для тех, кто пришел в прошлом году. Вы обнаружите, что такие периоды в истории уже были, и даже не один за прошедшие 100-150 лет. И Здесь же можно какие-то привлекать альтернативные мнения. Я не говорю о тех, которые предрекают нам Армагеддон, доллар по 200 и, собственно, обрушение S&P 500 и конец вообще капитализма. А про какие-то просто адекватные объективные мнения, может быть, тех же самых стоимостных инвесторов. Что говорят они, как они позиционируют себя в данный момент. И самое главное, чем это лечится, это тем, что у человека должен быть свой план сбережений и инвестиций. Потому что если он эту ставку сделал по совету сына, маминой подруги, да, там, или соседа по лестничной клетке на какую-то небольшую часть, хорошо. Если же это весь его капитал, то результат может быть очень печальный.
Кстати говоря, про циклы, есть одна интересная полезная книжка, которую нам рекомендовали даже прочитать в компании. Говард Маркс, как раз-таки так и называется, «Рыночные циклы». Вот. Полезно очень изучить историю перед тем, как делать такие баснословные заявления, что каждый год я буду делать иксы.
Совершенно с вами согласна. Не менее великолепная книжка есть у Далио. Она точно так же сейчас популярна. Но если человек не владеет, например, языком, или у него нет времени, чтобы читать эти книги, потому что они достаточно большие, и там достаточно такой специфический язык, то у того же Маркса у него есть мемос. У него в фонде он публикует мемос. Это такие короткие письма. И Далио на своем LinkedIn публикует короткие письма. Они достаточно содержательные, он там тоже делится своими мыслями. Это может быть полезно. Скажите мне, пожалуйста, ребят, а вы любите терять деньги на фондовом рынке?
Ну, наверное, никто не любит. Все любят только зарабатывать и с минимальными рисками. Поэтому, мне кажется, это тоже что-то поведенческое, потому что у всех одинаково.
Да, все так. Оказывается, что чтобы вам почувствовать вот то же ощущение в теле, которое вы чувствуете от заработка, от потери $1, вам нужно заработать $2. То есть человек одинаково чувствует $1 убытка и $2 прибыли. Это удивительно, насколько... Вот мы настолько ненавидим терять деньги, что мы готовы для этого искажать какие-то свои инвестиционные решения. Это искажение называется loss aversion, неприятие убытков. И, как я уже сказала, заключается это искажение в том, что люди испытывают больше неудовольствия или разочарования от потери, чем удовольствия от получения эквивалентов прибыли. То есть сюда же относится то, что мы не любим резать так называемых лосей или убытки. Мы не любим вот эти вот закрывать убыточные позиции. Это практически физически больно. Даже когда там двузначные какие-то минусы могут быть в приложении, это очень больно.
Зачем это делать?
Мы надеемся, что восстановится и отрастет.
Когда я покупаю актив, я точно знаю, что он восстановится. Я его покупаю не на 10 минут, не на 10 дней, а на 10 лет. Поэтому если я вижу убытки в приложении, мне не доставляет это никакого дискомфорта.
Это так же, как ты уверен, что ты идеально водишь машину, видимо, да?
Я отлично вожу машину. У меня за 8 лет опыта, ни одной аварии.
Это мне клиенты также говорят, что за 8 лет опыта у них ни одного убытка.
Убытки были. Убытки были, и они научили меня не совершать этих ошибок. И вот опыт, о котором говорила Александра.
Я думаю, что здесь дело еще не только в опыте. А здесь дело в том, что, скорее всего, вы уже научились адекватно распределять свой портфель. То есть вы, скорее всего, распределяете активы так и в рамках какой-то стратегии. То есть у вас, скорее всего, есть некая стратегия, да? Вы ее обозначили, то, что если я добавляю что-то, я верю в рост. Это тоже стратегия. И у вас есть некое распределение. То есть это не просто то, что, о боже, Чемат купил. Чемат — это один из самых таких известных инвесторов. Он известен по спакам, он вывел, собственно, в свет Virgin Galactic. Очень харизматичный парень. Тоже, кстати, очень здорово его читать и слушать его подкасты. Они там, конечно, друг друга троллят, но это очень весело. Если вы на английском слушаете, прям рекомендую. Вас удовольствие. Мы ненавидим чувствовать себя дураками, и именно поэтому, скорее всего, вы распределили у себя активы так, чтобы у вас все равно была какая-то часть портфеля. Может быть, не обязательно на фондовом рынке. Это может быть какой-то депозит или накопительный счет, или, там, я не знаю, может быть, арендная недвижимость. кусок земли, который вы сдаете в аренду фермерам, который вам относительно стабильный кэшфлоу приносит, или дивиденды. И в таких случаях инвестору проще. Он говорит: хорошо, у меня здесь убыток, но стратегически я верю в эту компанию. Но вот здесь у меня все равно есть некий денежный поток, с которым мне спокойно. Или здесь у меня есть какие-то облигации высоконадежные, с которыми мне спокойно. То есть лечится опытом, лечится стратегией и распределением своих активов. То есть работа с риском, классический риск-менеджмент. Вы, вот, скорее всего, в брокере делаете риск-профилирование, которое ЦБ рекомендовал. Это вот все сюда же. И сюда же идет очень хорошо... Вы знаете, какой вообще самый классный портфель, который существует на бумаге, но который мало кто рискует реализовать?
100% акций?
Это очень много кто стремится реализовать. Мне кажется, не подходит под описание.
Лучше. В общем, есть так называемая лучшая стратегия от Йельского университета. Йельский университет, они там очень классные ребята, они входят в Лигу Плюща, но, в общем, это такой... такие сливки экономического финансового разума считаются. Ребята придумали, ребята-профессоры, конечно же, придумали самую лучшую стратегию, самый лучший портфель. В чем он заключается? Он заключается в том, что вам нужно всегда держать второе плечо с динамическим увеличением с возрастом портфеля. Я сейчас переведу это на русский. На русский язык это означает, что вам нужно, вот пока вы молоды, юны и красивы собой, вкладывать, собственно, в два раза больше денег, чем у вас есть, и постепенно-постепенно вот, вот эту кредитную часть уменьшать с возрастом. Вот вы можете себе такое представить, да? Есть исследования.
И как у них финансовый результат?
Финансовый результат. Есть исследование на, я не помню, там 50 или 60 страниц. Оно открытое, оно опубликовано. Они обгоняют, конечно, индекс, они обгоняют приоритет. Но с точки зрения поведенческих финансов и психологии, я очень сомневаюсь, что кто-то смог бы это воплотить в реальной жизни. Почему? Потому что, например, если бы инвесторы следовали этой стратегии в 1931 году, то те, которые пришли вот в этом году на фондовый рынок, они бы потеряли больше всех. Они бы потеряли 86,5% своих сбережений за первый год уже. А потому что в этом году композитный индекс S&P 500 потерял практически 40%. Ну, то есть они же с плечом, они всегда будут терять больше. Срабатывать больше, терять больше. Но самое удивительное, что если бы ребята, которые... пришли в 1931 году, придерживались вот этой стратегии Йельского университета, к моменту выхода на пенсии, они бы все равно обыграли инвесторов, которые просто вкладывали 100% в акции на протяжении всей своей трудовой жизни. Ну, то есть прибавьте там 90-е годы, да. В общем, мне кажется, очень сложно воспроизвести такой портфель, потому что просто представьте, что вы пришли на рынок, вот, например, в этом году. Неважно, мы же не знаем, история, она не повторяется, но она рифмуется. Мы не знаем, когда будет повторение 31-го года и будет ли Великая депрессия. У нас никто не планировал, что кто-то съест диковинную тварь в 2020 году, и весь мир закроется на карантин. В планах, я могу сказать, что ни в одном хедж-фонде это не предусмотрели. Так вот, представьте, что вы пришли на рынок и потеряли за первый год 86,5% своих сбережений. Вокруг творится неопределенность, вокруг все в депрессии, все говорят: я не могу найти работу, все будет плохо, мы все умрем. А вы говорите: да, я, наверное, продолжу, пойду гулять по граблям дальше следующие лет 60. Ну, то есть резюме, то, что на бумаге придумали в Йеле, это здорово на бумаге. Можно взять разные годы. Эта стратегия, в принципе, рабочая. То есть там прям у них прописано вот это динамическое плечо, то есть в какие моменты и как его нужно уменьшать, и когда его нужно держать максимально. Но с точки зрения психологии человека, вы представьте, вот финансовый кризис, вот вы говорите: у меня уже были убытки, да? Сколько вы их терпели по времени?
Ну, давай, Дима, поделись с нами своим портфелем безубыточным.
Нет, я сказал, что у меня были убытки, и я закрывал минусовые позиции. Но, наверное, максимум полгода это длилось.
Полгода. А во время ипотечного кризиса максимальная просадка, вот восстановление, оно занимало 52 или 54 месяца, то есть больше 4 лет. То есть представьте себе, что вы смотрите в свой портфель, который вы собирали с любовью, с стратегией, с хорошей аналитикой. Вы первый год видите убыток, второй год видите убыток. Скорее всего, на третий год, может быть, раньше тут у кого как хватит сил, вы скажете, наверное, это не для меня, я ухожу. И закройте портфель.
И фиксируем убытки 86% за первый год.
Сейчас я подготовил себя к различным вариантам развития событий и что я буду делать в том или ином случае, как менять структуру своего портфеля и что с этим делать. У меня вопрос про стратегию. Я просто слышал про максимум Ремпеля. Это что-то из этого рода, когда ты занимаешь много денег, набираешь на себя кредитов, за счет этих кредитов покупаешь акции с максимальным плечом, там, со вторым или с третьим, за счет роста акций ты гасишь свои кредиты и увеличиваешь в долгосрочной перспективе свой капитал. Но эта стратегия, по-моему, работает только при низких ставках. Вот. Это что-то из этого рода?
Ну, практически. Давайте здесь сделаем скидку на то, что это придумали американцы. В Америке, в принципе, ставки ниже последние вообще 10 лет, да? И когда ребята, которые в Йеле делали, собственно, это исследование, они тоже закладывали... Здесь даже дело не в самой ставке, в ее величине, а в разнице между ставкой и тем, что способен принести рынок вашей доходностью. То есть пока вот этот спред у вас существует, пока вам занимать у брокера, они, конечно же, имели в виду, что идет, вы занимаете средства ни в коем случае не в кредитных кассах, в МФО и у друзей, а то, что все-таки вы пользуетесь средствами брокера и, собственно, следите за своей позицией. И у вас есть всегда вот этот спред, он иногда минимальный, ну, то есть разница между вот этим заемной ставкой и между тем, что вы зарабатываете. Есть периоды, когда этот спред, то есть разница сужается, есть периоды, когда он расширяется. В целом это приводит к тому, что инвестор обыгрывает портфель другого инвестора, который бы просто вкладывал в... Ну, вот давайте возьмем, да, индекс S&P 500, и второй вкладывает в S&P 500 со вторым плечом. Вот который в S&P 500 со вторым плечом, он, соответственно, выигрывает на долгосроке, на бумаге. Здесь еще такая важная вещь, мы возвращаемся ко второму искажению – экстраполяции. Все, кто делают исследования, все прекрасные аналитики, все финансисты, все экономисты, все инвесторы, включая меня, мы делаем что? Мы смотрим в стекло заднего вида, в принципе, да, мы так открываем историю, говорим, ага, ну вот, вот там нефть была, наверное, на таком же уровне, ставки были где-то так, ага, ну, значит, если будут гранты, наверное, вот эта компания, она получит свою выручку и даже вот с таким вот ростом будет завершать следующий год. Но я повторюсь, то, что история, она соткана из черных лебедей, поэтому... Надо помнить о том, что мы, как и ребята из Йеля, мы делаем свои, чаще всего, выводы из экстраполяции.
Я вот что еще хотела спросить. Вот мы разговариваем про поведенческие финансы. Это присуще всем людям вообще? Или есть какие-то различия по странам, например, по мужчинам, женщинам, по возрасту? Ну, то есть поведенческие финансы бывают тоже различные?
Конечно же, есть различия и этнические группы, и расовые, и возраст, и гендерные, и прочее, прочее, прочее. Но в целом сама наука, она, конечно же, идет по общему принципу, что человек есть человек. А хотите еще задачку такую? Вот, давайте я вам задам задачку, а будете отгадывать. Классическая тоже задачка поведенческих финансов. Значит, внимание, у человека есть $5000 на депозите под 5%, и есть кредитная карта, в которой он уже выбрал свой лимит в $3000 под 18%. Человек очень склонен к компульсивным покупкам. Как ему поступить? Ему нужно погасить кредит?
Льготный период у кредитки есть?
уже ничего нету. Это вот представьте, у вас наверняка есть в вашем кругу какой-то друг или член семьи, который всегда выбирает вот этот вот кредитный лимит до упора и потом минимальными платежами долго-долго гасит. А если у него где-то возникает там сверхдоход, сверхзаработок, премия, 13-я зарплата, он гасит, а потом опять выбирает.
Там сложный процент надо считать.
Не надо ничего считать.
Я думаю, что
вообще
надо
ничего
погасить.
Считать не надо. Дмитрий, смотрите, да, вы считаете, что надо гасить. Вот смотрите, вы с точки зрения экономиста и математика, вы действуете логично, да, у вас есть обязательства под 18, у вас есть, соответственно, активы под 5. Зачем вам, да, платить такие большие проценты? Желательно вообще погасить эту кредитку и наверное, еще второе пожелание вообще сжечь ее, да. Но так говорят экономисты и математики, и ну, классический финансист, да? А специалист по поведенческим финансам, он присмотрится к этому человеку, поймет, что человек склонен к импульсивным покупкам. И тогда получится что? Тогда вы ему загасите этот кредитный лимит, который он гасит потихонечку частями. И он выявит, что вот этот кредитный лимит, уровень, это, по сути, такой тормоз у человека, единственный. И если ему этот кредит погасить, у человека вот тормозов больше не будет. Он, соответственно, через какое-то время снова радостно опустошит эту кредитную карту. Но только теперь у него уже и подушки безопасности вот этих сбережений будет меньше. И, собственно, перспектив у него будет меньше.
Так он же может взять еще одну кредитку.
Ну, мы исходим из текущей ситуации. Мы исходим из того, что человек, конечно, склонен к импульсивным покупкам, но не совсем дурак.
Это важное уточнение.
Еще один интересный кейс из поведенческих финансов – это то, как сохраняются деньги. Наверняка вы слышали то, что на третьем поколении деньги уже исчезают капиталом, накоплением. Очень яркий кейс подтверждения этому – это семья Вандербильт. Основатель рода Вандербильт и его первый сын, они в 1885 году оставили эквивалент 300 миллиардов долларов своим наследникам. И эти 300 миллиардов долларов исчезли меньше, чем за 100 лет и меньше, чем за 3 поколения. В 1973 году, то есть меньше, чем через 100 лет, 120 членов семьи Вандербильт, это родовитая, известная очень семья, приняли участие в семейном сборе. Ни один из этих 120 членов семьи к моменту встречи уже не был даже миллионером. Проще говоря, они превратились из производителей великого богатства в его великих потребителей. И внук Корнелиуса Вандербильта, Уильям Вандербильт, говорил об этом так. Он говорил, что унаследованное богатство является настоящей помехой для счастья. Это такая же смерть для амбиций, как кокаин для морали. Чувствуется, он знал толк, о чем он говорит. Почему этот кейс примечателен? Потому что мы говорили с вами об экстраполяции. То есть, в принципе, члены семьи родились то, что у нас принято говорить «золотая ложка во рту». И им совершенно в голову не могло прийти, что чтобы эта золотая ложка или серебряная оставалась во рту, нужно что-то делать еще. Соответственно, вот эти все родовые поместья, балы, кутить. Вот это в крови было. А работать как-то нет. Вторая, соответственно, часть – это была уверенность, что каждый из них, конечно же, сделает лучше, чем предыдущий, и вот он-то сохранит. Но в итоге все это было спущено на все те же балы, огромные замки и поместья, земли, вот это вот все обслуживание. И мы с вами касались сегодня третьего искажения, мы с вами сегодня касались, давайте резюмируем, излишней самоуверенности, мы с вами касались экстраполяции, и мы с вами касались неприятия, соответственно, потерь. Даже тот же самый внук, чье изречение я вам привела, он не готов был принимать потери в части ограничения своего быта для того, чтобы в будущем чего-то достичь.
Ну, на самом деле, этому надо учиться. Управление благосостоянием – это тоже очень интересная тема для развития своих поколений.
Но не все задумываются об этом.
Совершенно верно. Это целая отдельная тема. И как раз-таки этой тематики тоже касается вот в рамках курса поведенческих финансов, в части того, что вы можете быть сверхразумным инвестором, делать правильные решения, аккуратно выверять свою стратегию, сверяться по чек-листу. Но в какой-то момент ваш капитал может попасть в руки вашего супруга или супруги, или ваших детей. Если у них не развиты, вы не развили те же самые качества, и они не изучали все те же самые книги, литературу, историю, то, скорее всего, что там? Половина биткоин, половина Теслу, да? Нужно? Что у нас сейчас?
You only live once.
А, ну, давайте Dogecoin. Он сейчас самый модный. GameStop и Dogecoin.
Но в конце подкаста у нас есть дисклеймер, поэтому мы можем так сказать.
Я недавно прочитал новость, что Dogecoin сейчас по капитализации стоит больше, чем Kraft Heinz и Ford. При том, что...
Поведенческие финансы в деле.
Да, да, совершенно верно. Я, наверное, с вами поделилась, в принципе, основными тезисами на сегодня. В качестве предостережения скажу только то, что сейчас целая лавина ликвидности есть в системе. И у нас низкие процентные ставки. И поэтому нужно иметь в виду, что так может быть не всегда. Изучайте историю. Изучайте историю провала в том числе. Это тоже любопытно. Мы не учимся на чужих ошибках, но, может быть, какие-то уроки мы сможем извлечь.
Александра, поделись своим личным опытом инвестиций, что вообще держишь в своем портфеле, на какие инструменты обращаешь внимание.
И попадаешься ли сама вот в эти ловушки поведенческих финансов?
Начну с последнего. Конечно же, попадаюсь. Очень не хочу, но, конечно же, попадаюсь. Зачем сказки-то рассказывать? Забавная деталь, у меня есть специальный такой журнальчик, книжечка, в котором у меня написано послание мне самой в какие-то кризисные моменты, поскольку у меня уже достаточно большой опыт на фондовом рынке, то я уже прошла не один кризис и поняла, что я человек не очень психологически устойчивый. И поэтому я сама себе написала такое послание, в котором приблизительно следующие пункты, что отойди от монитора и выключи вообще телефон, прекрати читать вот эти там все телеграм-чатики с паникой, и новостные сводки. То есть вот информационный шум, он не несет на самом деле пользу. А второе то, что, значит, вот смотри, у тебя здесь стратегия, вот уйди и вообще руками ничего не трогай. И дальше уже у меня...
Удали приложение.
Нет, удали приложение там нет, но просто вот у меня есть определенная моя стратегия, которую я уже, получается, 11-й год следую. У меня достаточно рисковый портфель, поскольку у меня пока нет необходимости зависеть полностью от пассивного дохода, так называемого пресловутого. Поэтому я, наверное, могу себе позволить определенный там градус риска. У меня в портфеле есть разные инструменты, есть и акции, и облигации, и индексные фонды. Большая часть портфеля, конечно же, состоит из индексных фондов, ну или не конечно же. Есть отдельные имена, как усиление тоже в этой стратегии. Есть разные валюты, есть доли в хедж-фондах, в которых я тоже принимаю участие, есть цифровые активы. На самом деле, наверное, проще сказать, чего нету, чем что есть. Есть недвижимость тоже в разном виде. У меня достаточно такой он обширный. Опять же, поскольку я человек... не очень эмоционально устойчивый, я не могу, как Дмитрий, смотреть спокойно, наверное, там, в терминал, может быть, год, полгода. Мне нужно обязательно, чтобы у меня где-то были позитивные эмоции. Вот в данном случае какие-то позитивные денежные потоки, положительные, они приносят мне позитивные эмоции, какие-то спокойные такие вещи. Поэтому они у меня тоже обязательно есть. И есть определенная стратегия, у меня там написано, мне же для меня конкретно, может, не для всех работает, что смотри, если у тебя вот это упало на 30%, ты покупаешь там, если у тебя X упало на 30%, покупаешь Y. Если у тебя вот это упало на 50%, покупаешь там Z на 60%, ну и так далее. Знаете, как это сработало в прошлом году, в 2020-м? Не то чтобы никак, но у меня хватило смелости все равно, зная это все, сделать это все на одну треть. То есть мне настолько было, наверное, тоже страшно, поскольку я видела и 9-й кризис, участвовала в нем непосредственно. Я только пришла же на рынок, и поэтому мне было достаточно страшно. У меня вот есть вот этот шрам где-то внутри, шрам инвестора, который все время где-то шепчет на глубоких падениях, что надо бояться. Надо бояться именно затяжных каких-то падений. На треть. Поэтому есть книжечка, есть понимание все равно только на треть. Но это лучше, чем ничего. И это лучше, чем если бы я закрывала убыточные позиции. Но факт остается фактом, что знать и применять это не всегда совпадает.
Ну, здесь я соглашусь. То есть теория — это одно, а на практике все гораздо-гораздо сложнее. И если есть стратегия, то уже, наверное, большой шаг. То есть если бы у каждого инвестора она была, то я думаю, что убыточных сделок было бы меньше, как раз на фоне влияния поведенческих финансов в том числе.
Мало того, что ее создать, ей нужно еще следовать.
Вот, совершенно верно. А что касается еще изменений в портфеле, ну вот в конце прошлого года, в декабре, я начала потихонечку на остатки наличных переходить в стоимость. Просто потому, что у меня не было понимания, как это будет машина ехать дальше, и просто существует, ну, некое распределение, которому я следую. И еще где-то с того же периода мне стали интересны, во-первых, я занимаюсь уже больше года биотехом, биотехнологическими компаниями. Это очень сложное такое направление, но это вот часть моего портфеля, именно биотехнологии. Это обычно мелкие компании, которые требуют глубокой проработки. У меня нет здесь какого-то сверхпреимущества, поэтому я сотрудничаю с командой ученых, которые в этом разбираются. Им это просто интересно, ну и в том числе из-за прибыли. А мне это интересно как инвестору. Поэтому стоимость биотехи, ну не все, конечно же. И третье направление, тоже, которое мне нравится, это в принципе компании малой капитализации, но они уже тоже вот с декабря многие выиграли на стимулах. И, возможно, еще выиграют. Но не индексом, потому что индекс слишком, ну, не знаю, грязный. Там слишком много тех компаний, которые там могли бы уже и не быть. А какие-то отдельные имена.
Александра, спасибо большое. Мне кажется, что тема была очень интересная. И действительно, ее можно применить на практике. Каждый, наверное, узнал в каждом кейсе себя. Я лично так несколько раз себя поймала на том, что да, это я. Точно, вот это про меня. Поэтому спасибо большое. Я думаю, что было классно.
Всем спасибо.
Спасибо вам.
Всем спасибо и пока.
Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. Акции, облигации.